Радиомаяк.ру представляет.
Об общественной сущности обломовщины нам расскажет...
Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить.
Сержант? Пожалуйста.
Школьная программа для взрослых.
Да, я тут отвлекся, и холод такой побежал по спине. Я слушал эту песню из великого фильма, я считаю, великого, несмотря на кажущуюся простоту сюжета «От заката до рассвета». Я в феврале этого года путешествовал как раз по этим местам и видел много похожих заведений. Мне было страшно, я ни в одно из них не зашел. Кстати, о произведениях. Лев Толстой как-то раз написал в своем дневнике, он удивлялся, что главное, как ему казалось, произведение не заслуживают такого внимания читающей публики и критики, как то, что написано им, считалось им же безделкой. Допустим, Анна Каренина, извините, «Война и мир». Это стихотворение пролежало долго в бюро, в ящике бюро или конторке Александра Сергеевича Пушкина и было издано незадолго до его смерти. Но мы понимаем, что это потрясающая вещь. У нас сегодня в гостях профессор кафедры русского языка и истории литературы Московского политехнического университета, прошу прощения, доктор филологических наук Георгий Викторович Векшин. Георгий Викторович, здравствуйте, рады приветствовать вас. Добро пожаловать в нашу компанию. Я интригу тут забросил насчет стихотворений. Все думают, какое же это стихотворение. Хотя знают хотя бы фрагментарно его почти все.
Если вы спрашиваете про стихотворение пушкинское «Шотландская баллада», правда, оно так называлось в первой публикации, простите, «Шотландская песня».
Песня.
Да, «Шотландская песня». Да, и, кстати, стихотворение было опубликовано вскоре после написания.
Я прошу прощения, навел тень на плетень. Мне казалось, что только вот в 29-м. Неважно, я не специалист. Прошу прощения.
Ничего страшного. Но я рад, если вы имеете в виду именно этот текст, поговорить о нем, потому что действительно, с одной стороны, оно на слуху у всех. Я напомню этот коротенький текст. Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит, ворон, где бы нам отобедать, где бы нам о том проведать. Ворон ворону в ответ, знаю, будет нам обед в чистом поле под ракитой. Богатый лежит убит. Кем убит и от чего, знает сокол лишь его. Да кобылка вороная, да хозяйка молодая. Сокол в рощу улетел, на кобылку недруг сел. А хозяйка ждет милого, неубитого, живого. Скажите, это музыка...
Давайте мы потише сделаем.
Да.
Продолжайте, пожалуйста.
Да, спасибо.
Школьная программа для взрослых.
Мне вот подумалось, а хорошо было Александру Сергеевичу Пушкину, да и Вяземскому было хорошо, даже Бенкендорфу было хорошо. Из-за отсутствия интернета. Во-первых, всегда можно было спрятаться куда-нибудь. Все, связи-то нет. И главное, что никогда ничего не зависало. Я верю, придет тот день, когда все мы встретимся не в виртуальной, а в живой студии радиостанции «Маяк». Фу! наладили. Святой Сидор, спасибо. Георгий Викторович, ну, мы не виноваты. Святой Сидор, вот, покровитель интернета, католический и протестантский, вот он. Продолжаем. У меня сразу вопрос. Откуда такой странный выбор Александра Сергеевича Пушкина? Ну, многие действительно знают, что это подстрочный перевод.
Ну, во-первых, это совсем не подстрочный перевод, а перевод очень вольный. Шотландская баллада у Пушкина как бы переложена относительно на русский лад, хотя это такая внешняя, внешний аспект. А очень важно, что Пушкин обрубил текст и не дал ту концовку, которая есть в оригинале. А в оригинале вороны, значит, договариваются о том, что один сядет на затылок, другой будет выклевывать глаза, и все кончается тем, что будет без конца веять ветер такой бесконечной смерти над этими голыми костями. То есть в оригинале все заканчивается такой абсолютной безнадежностью и торжеством воронов как хозяев тьмы. У Пушкина происходит что-то совершенно другое, причем он пытается продолжать этот текст в русле оригинала и создает две замечательные строчки: «Полетим же, полетим, мертво тело поедим, очи, очевидно, там склюем» и так далее. Но он отказывается от этого продолжения, и с этого момента даже в рукописи видно, как он так долго зачеркивает эти строчки, потом что-то начинает рисовать, какую-то лодочку, какой-то изображает какое-то чье-то лицо, и у него возникает совершенно новый финал. И замечательность этого финала в том, что хозяйка, которая знает в оригинале, где лежит рыцарь, да, и таким образом подозревается в том, что она является соучастником убийства своего мужа, и, соответственно, значит, ждет другого, нового своего любовника. А вот эта концовка, которая, этот сюжет, так скажем, детективный, прослеживается в оригинале очень ясно, а Пушкин творит что-то новое. И здесь я хотел бы, знаете, обратить внимание на то, вот тут, так сказать, поскольку мы говорим о школьной программе для взрослых, я бы сказал так, знаете, мы читаем, привыкли читать, и часто очень своим детям пытаемся объяснить вещи в их художественный текст в какой-то одной плоскости. Школьная программа, особенно ориентированная на ЕГЭ, тем более
двух плоскостей не подразумевает.
Требует однозначного ответа. А художественный текст в сущности всегда устроен так, что ответов несколько. Да и личность устроена так, что у нее всегда внутренняя борьба какая-то происходит. И объем художественного текста обеспечивается вот таким мерцанием смысла, на которое вот русский филолог замечательный Юрий Николаевич Пинянов обращал внимание у Пушкина, говоря, что в самые ответственные минуты моменты развития фабулы он достигает максимальной многозначности. И вот то, что делает Пушкин с оригинальным текстом, он ведет этот текст по пути радикального соединения двух как будто бы несовместимых планов. Причем, что самое интересное, если в оригинале звучит, что хозяйка знает, где лежит рыцарь, просто знает, то у Пушкина это звучит так: кем убит и от чего знает сокол лишь его, да кобылка вороная, да хозяйка молодая. То есть хозяйка знает не только о том факте, что он убит, но она знает, кем убит и от чего, по какой причине. Совершенно очевидно получается, что она замешана в этой истории. Но что происходит? Вы знаете, вот я думаю, слушатели сейчас, очень многие, знающие этот текст, удивлены, потому что слух наш воспринимает очень четко, во всяком случае, еще один план. Кем убитый, от чего знает сокол лишь его, да кобылка вороная, да хозяйка молодая. Сокол в рощу улетел, на кобылку недруг сел, а хозяйка ждет милого, не убитого, живого. Что-то происходит с этим неубитого, живого, какая-то жизнь торжествует в конце этого стихотворения. Понимаете? И Пушкин вообще последовательно как бы высветляет эту картину. Это дается и ритмическими, и звуковыми эффектами, как бы все время высокотональные гласные у него высвечиваются. И этот богатырь, такое протяжное богатырь, как будто бы такое чувство, что ему вообще там в поле хорошо, он убит, но он как будто в прекрасной какой-то среде находится. Это довольно удивительно. При том, что он брошен, да, и никто не приходит забрать его тело. А что касается хозяйки, то тут так. Понимаете, с одной стороны, значит, хозяйка ждет милого, неубитого, живого. Чисто с логической стороны мы можем понимать это так. Хозяйка ждет не того, которого убили.
Ну да. После, да? Если мы читаем короткую часть, понятное дело, что она грустит, да, по мертвому, не пришедшему супругу. Но здесь мы понимаем теперь, что другого милого, абсолютно, не убитого, живого, то есть, но не убитого, но другого, но живого.
Да, значит, с одной стороны, мы читаем, что она ждет не того, который убит, да, а другого.
А того, который убил. Убийц, скорее всего, убийцу.
Вот именно, и скорее всего, убийцу, совершенно верно. А второй план... Это она ждет милого, которого не убили и который жив. Это точно тоже, эту фразу можно так понять. Не убитого. Для нее он не убитый. Для нее он живой. И этот план смысла совершенно радикально противоположный первому. Удивительным образом воспринимается русским читателем очень четко. Я немножечко писал о переводах этой баллады на английский язык. Довольно забавная история, как бы, да, обратный трансфер этого сюжета в английскую культуру. И надо сказать, что самые профессиональные английские переводчики очень слышат вот эту многозначность. А переводчики, любители, например, переводят так: while his widow and his brother very soon will get each other. Значит, да, очень скоро И они очень скоро как бы заполучат друг друга, с одной стороны. Где вдовушка и ее братец, значит, заполучат друг друга. Это вот одна версия. Таким образом, значит, ясно совершенно, что вдовушка коварная соучастница этого злодейства.
Ну, знаете, вполне в духе, вполне в духе шотландских баллад. Вот.
Ну да.
Нормально.
А второй переводчик дает: just his wife waits for her dear, hopes he will alive come here. Она ждет, что он вернется. Значит, понимаете, я специально смотрел какие-то реакции, так сказать, размышления народные журналистов по этому поводу. Например, журналисты пишут: вот пропал муж, да, так сказать, да, но жена ждет милого, неубитого, живого, верная жена, да. Журналист не слышит, ну, не догадывается, что он таким образом...
Феврония, Феврония. Да, зовут, да, журналистку, да. Жену зовут Феврония, да.
Обвиняет жену в соучастии в убийстве. Но то, что этот финал воспринимается, это чрезвычайно важно. Мне кажется, самое главное, это, конечно, текст удивительный, именно тем, что слишком несовместимы вот эти планы. И он удивителен.
Георгий Викторович, я опять, вот уже, да. Я на уровне хамств вынужден прервать, время заканчивается. Я смиренно хочу у вас спросить следующей лекции. Во-первых, о том, о чем вы захотите. Но я очень хочу услышать о программе стихотворений «Фона текст», о том, как это работает, зачем это придумано и насколько это нужно. Георгий Викторович, время у нас всегда мало, тем более с такими замечательными гостями, лекторами. Спасибо вам большое.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.